Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Мне прежде всего хотелось бы сейчас, пользуясь вот этим необычным для меня, довольно редким случаем, когда я выступаю перед военнослужащими, сейчас, когда приближается дата, я бы сказал, великая дата для нашего народа, это 9 мая, дата Победы, мне бы прежде всего хотелось от всей души поздравить в первую очередь именно вас, как преемников и носителей той армии, которая разгромила фашистских захватчиков и тех, которые пытались покорить наш народ. Я считаю это достойно и праведно передать вам это поздравление, хотя понимаю прекрасно, что вы являетесь потомками именно этих победоносных воинов. Ну хорошо, вы видите, тема, которая объявлена сейчас, тема очень широкая. Духовность, религия, культура. Вы можете себе представить, что это такое? Это просто необъятное море, необъятный океан. Что такое духовность? Что такое религия? Как понимать культуру? Кстати, очень интересно, что эти все слова мы повторяем, слышим, читаем очень часто. А обратили, наверное, внимание, что в нашей жизни вот есть такое любопытное явление. Многие из понятий мы употребляем и часто не задумываемся о смысле их, о их значении, о их содержании. Кто сейчас не говорит о духовности? Все говорят о духовности. И что это такое? Что понимает под духовностью? Весьма подчас различные вещи. То есть даже очень различные вещи. Стоит обратиться к нашим хотя бы энциклопедиям или к нашим работам, которые касаются этого вопроса, и мы тут найдем весьма разные определения. То же самое касается религии. А религия? Чего только нет. Это религия и вера в Бога. Религия называет и чуть ли не веру в сатану. Религия называет и вера во что угодно, во всякие, знаете ли, во всякие приметы, колдовство, ворожбу и чего только нет. А культура? Кажется, уж самое нам близкое слово. Воспитываемся, кажется, в атмосфере какой-то культуры. А что это такое? Есть культура, есть антикультура. Культура – это что-то высокое? Или культура – это то, что в конце концов порабощает человека? Вы знаете, сколько интересных вещей? Ну, хорошо. Теперь попытаюсь немножко поговорить об этих понятиях, может быть, более развернуто. Все-таки, вы знаете, когда собираются математики на свои конгрессы, то чем они занимаются прежде всего? Можно подумать, что какими-нибудь, знаете ли, материями невероятными. Нет, прежде всего, определением понятий. Сейчас наука, она стала уже настолько разветвленной, и даже одна, кажется, одна и та же дисциплина столько имеет в самой себе веточек, что не договорившись о понятиях, пожалуй, будет трудно нам и понимать друг друга. Итак, о чем мы говорим, когда говорим, употребляя слово «духовность»? Если мы обратимся, как я вам сказал, к источникам, ну, как назвать, официальным, гражданским, государственным, ну, тем, к которым мы привыкли, к тем же энциклопедиям, к тем же монографиям на эту тему, то, в общем-то, под духовностью, разумеется, ничто иное, как совокупность достижений человека, да, в области искусства, науки, философии. Культура – это что такое? Это есть интеллектуальное развитие, научный кругозор человека, умение его вести себя, знание, если хотите, даже правил поведения и так далее. Есть духовная культура – это, пожалуй, то, что я сказал. Есть материальная культура – это то, что выражено в конкретных плодах человеческой деятельности. Есть физическая, в конце концов, культура, да, что это такое – наверное, кажется всем известно, но тоже опять не ясно. Еще древние греки, античные греки, высмеивали своих атлетов, которые наращивали гигантские мышцы и ходили буквально уже едва-едва, как знаете, наши некоторые тяжеловесы, штангисты. Они вынуждены ноги расставлять, иначе не смогут идти. И вот греки высмеивали их, поскольку они съедали что-то огромнейшее количество, выпивали очень много. Так, и, в общем, походили часто своими там мощнейшими мышцами на, скорее на обезьяну, чем на человека. Физическая культура. Ну, конечно, нельзя же отождествлять физическую культуру с этим. Мы видим и грациозных балерин, которые тоже показывают искусство и в то же время свидетельствуют о высокой физической культуре. Это вот одно из направлений понимания, так сказать, духовности, я хочу сказать, о духовности, которая включает в себя, с одной стороны, значит, это интеллектуальное развитие, научный кругозор, знание правил жизни в обществе человеческом, интерес к музыке, к искусству, понимание этого и так далее. И, пожалуй, этим ограничивается. А есть совсем другое понимание духовности. Совсем другое. О котором, к сожалению, почему-то ну, не говорят и не думают, и не пишут. Совсем другое понимание духовности. Кстати, это то другое понимание, о котором мне и хотелось вот сказать сегодня немножко. Это то, что связано с православием. Как православная религия, это то православие, которое уже тысячу лет существует у нас на Руси, и в котором жили наши предки, жили, учились, трудились, воевали, побеждали. Что подразумевается под духовностью вот в этом мощном потоке жизни нашего народа? Что подразумевается здесь под духовностью? Вы знаете, вот здесь у нас вот эти понятия духовность, религия и культура, как они тесно переплетаются между собой. Это удивительно. И чтобы говорить о духовности, с православной точки зрения, просто совершенно необходимо сказать о том, что само это понятие в православном понимании, оно проистекает из первичного религиозного понятия, которое звучит очень просто. Бог есть дух. Бог есть дух. По православному вероучению, Бог – это есть начало всякого бытия. Он есть и бытие, и сознание. Я специально обращаю внимание на это, поскольку помню, мы еще в школе это проходили, а уж что в институтах все учили то, что есть бытие или сознание, что первично. По православному вероучению Бог есть бытие и сознание. Это неотделимые вещи. Тут нет первичности и вторичности. Это одно. Только мы говорим просто о разных сторонах одного и того же. Бог есть и называется природой всего существующего. Что такое понять природа всего существующего? Все существующее очень многообразно. Многообразие форм бесконечны. Если мы возьмем формы жизни, подумайте сколько. Говорят, сейчас будто бы чуть ли не каждый час погибает какой-то вид. Можете себе представить, какое множество видов только жизни. Только многообразие форм как живой природы, так и неживой природы. Так Бог называется природой, то есть основанием всего. То есть то, из чего все исходит, то, что присутствует во всем. Как вот эта незыблемая, постоянная, неизменяющаяся основа. Понимаете, это любопытная вещь, не правда ли? Правда, если мы ограничимся только этим пониманием, то мы глубоко исказим понимание Бога. Я говорю об одной только стороне. Он называется природой всего существующего, то есть основанием. Так вот, с этой стороны очень любопытно теперь и посмотреть. Если Бог есть Дух, и Он есть основа всего существующего, так, то что этим самым утверждается? Утверждается, что, оказывается, во-первых, само наше бытие в своей основе, в своей сущности, оно коренится в духе. Духовное – это то, что соответствует Богу. Если мы хотим говорить о духовности, значит, мы о чем должны говорить? О том, кто такой есть Бог, какие его свойства, и духовно то, что соответствует Богу, подобно Богу как таковому. И вот в этом плане православие говорит о следующем, что Бог, если мы попытаемся его определить, хотя это неопределимое, если мы говорим, что Бог есть Дух, Дух нельзя потрогать. Это вневременное, внепространственное нечто. Какие самые основные черты указывает православие, когда говорит о Боге? Если тот, кто когда-нибудь читал Новый Завет, то, наверное, мог обратить внимание на интересное определение, присутствующее там. Бог есть любовь. Поразительно. Но то, что есть Бог Дух, это еще, ну, более-менее это, ладно, понятно, хотя и непонятно, что такое Дух. Но когда Бог есть любовь, странно. Не правда ли? Как такой Бог есть чувство? О чем идет речь? Если мы коснемся еще более глубже, чуть-чуть коснемся, то мы увидим еще одну удивительную вещь, что христианство утверждает, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Речь идет о кресте, как орудии спасения. Речь идет о кресте, как орудии потрясающего самоуничижения Бога. Оказывается, поразительные вещи, которые присутствуют или становятся доступными нашему зрению, нашему видению. Бог самоуничижает себя. Если Бог есть какое-то смирение странное, скажу вам сразу, о таком понимании Бога никогда в истории, ни в одной религии никогда не было. Если Бог, это что значит? Это Вседержитель. Вся сила, власть в его руках. Он делает то, что хочет. А здесь что такое, с чем мы встречаемся? Я к чему все это говорю? Я говорю к тому, чтобы попытаться понять, как же говорит, понимает православие духовность. Оказывается, она говорит, духовность – это то, где присутствует в человеке вот это великодушие, доходящее до разумного, если хотите, самоуничижения. Это есть любовь, доходящая до жертвенности. Там, где нет любви, нет духовности. Вот что утверждает православие. Я могу быть ходячей энциклопедией, по своим знаниям, но я при этом могу обладать дьявольской гордыней. Интересно, как назвать этого человека? Высокопросвещенный, интеллектуал, всезнающий, прекрасно умеющий вести себя в обществе. Так? Эстет из гордыней. Так? Духовнейший человек. Одни скажут, ну еще бы, это же кто? Другие скажут, да избавит Бог от такой духовности. Не подойди к человеку, не тронь, не задень. Не скажи ему, что он ошибается в чем-то. Я ошибаюсь. Вы мой враг навеки. Вы слышите, какие интересные вещи, оказывается, с какими вещами мы соприкасаемся в понимании духовности. С одной стороны, это все, это внешняя мощь знания, развития, понимания, культуры. С другой стороны, мы видим, речь идет о главенствующей характеристике человека. Есть у него любовь к другому человеку. Вы скажете, а почему же не может сочетаться одно с другим? Правда, может. Но, оказывается, есть интересное но. Гордость по самой природе своей, что она делает с человеком? Она ставит меня над всеми, как вот сейчас я стою тут выше. Ставит над всеми. Да-да, может, это и хорошие люди, да, может, и культурные, может быть, духовные, но я превыше всего. А когда я превыше всего, то можно себе представить, какое общение может быть со мной. Гордый не может любить другого. Он может так и быть снизойти сверху вниз кому-то. Но только до тех пор, пока кто-то не будет претендовать на такое же положение. Православие, оказывается, когда говорит о духовности, то
то говорит прежде всего о чем? О том, чтобы у человека было уважение к другому человеку. Чтобы, если хотите, он поступал не по эгоистическим мотивам. Прежде всего, он имел в виду других людей. Не ранить другого человека, не повредить ему, не убить его. Там, где этого нет, православие утверждает, никакой духовности у человека нет. Хотя бы он был десятикратный, там и академик, и профессор, и доктор, я не знаю, кем только он ни был, и политический деятель, и эстет, кто угодно. Бездуховный человек, если он эгоист, если он видит только себя, если он ждет только аплодисментов, если он не признает, не может признать в себе никакой, если хотите, ошибки, и не видит в себе никаких недостатков. Духовный, с православной точки зрения, тот, кто уподобляется тому, кто есть основа нашего бытия. Бог есть и называется природой всего существующего. И Он есть любовь. Какая? До креста. Я не знаю, может быть, многие из вас видели здесь фильм «Страсти Христовы». Наверное, этот фильм, он производит очень сильное впечатление. Кто это? Представить себе только, что точно зная, какие жуткие страдания придется перенести, жуткие, невыносимые, вплоть до того, что, помните, на кресте он закричал: «Боже мой, почему ты меня оставил?» Пойти сознательно на такие страдания ради людей. Что, почему, как, я сейчас не говорю, это вопрос отдельный. Только представить себе, кто это сможет. Евангелие показывает степень любви. Мать бросается в огонь, чтобы спасти ребенка. И мы говорим, да, вот это любовь. Вот оказывается, что христианцы называют духовностью. Там, где этого нет, невозможно. Там, где я вижу себя лучше других, там, говорит христианство, любовь невозможна. Вот интересная вещь. Вы понимаете, какое дело? Ведь когда христианство говорит о любви, то говорит не о влюбленности, которую сейчас люблю, а через час ненавижу. Не о влюбленности идет речь. Это как вспыхнувшем чувстве, да, которое может через мгновение угаснуть. Не об этом идет речь совсем. Речь идет о любви, а не о влюбленности. И оно утверждает, там, где у человека нет... На христианском языке я говорю «смирение». Если попытаться выразить это в других понятиях, то я скажу «нет осознания себя, что я такой же, как все». Я не лучше других, что многие лучше меня и знают, и понимают, и добрее меня. То есть там, где нет у меня отношения к другому человеку, по крайней мере, как равного отношения, где я не вижу в другом человеке такую же ценность, не меньшую, чем я сам представляю собою, там, оказывается, не может быть и истинной любви. То есть, не может быть духовности. А то слышишь, такой духовный человек. А что же он духовный-то? Что он духовный-то? Он написал много. Он сыграл много ролей. Ну, духовный, естественно. Он такой-то политик, он такой-то ученый. По каким критериям мы судим о духовности? Самое главное забывается. А что главное в человеке? Что самое главное? Это его способность человека отнестись к другому человеку, как к человеку. Сравните вы с этим какие-нибудь ницшанские идеи, когда Ницше кричит: «Больной – это паразит общества. Человек – это тело и только тело». Ему тоже вторит Вивекананда, это знаменитый ученик Рамакришны, индуистский йог. То же самое. Человек – это тело и только тело. Какой ужас. Тело погибло, и все. Личность, как ценность, оказывается, не существует. Вот здесь мы сталкиваемся с очень важным вопросом, когда мы говорим о той же духовности. С каким же вопросом? О понимании человека и смысле его жизни. О смысле его жизни. Знаете, опять вот любопытный какой момент. Мы говорим о смысле любой деятельности. Какой бы ни было. Поступили учиться? Мы знаем, зачем поступили учиться. Мы знаем эту цель. Знаем смысл. Посылаем на работу. Идем туда-то. Решаем какие-то проблемы. Все нам ясно. Зачем мы делаем? И любой вопрос возьмите. Пожалуйста, вы скажете, зачем это делать? Вот зачем. Какой смысл в этом? Вот какой. Это естественно. Как же разумный человек не знает смысла своей деятельности? Это было бы странно, не правда ли? Это только животное не понимает, может быть, смысл своей деятельности. Там работают одни инстинкты. А животное чем характеризуется? Оно характеризуется тем, что инстинкты работают. Инстинкты какие? Самосохранение, питание, размножение. Все. Его жизнь носит какой характер? Чисто, так сказать, горизонталистский. Приспособление к жизни. Поддержание жизни. Продолжение жизни. Все. Точка. Вы слышите? Точка. И вы не можете, даже мы с такой себе представить не можем, чтобы животное, кошка или собака задумалось, зачем я живу? Мы засмеемся. Хороший анекдот, не правда ли? Кошка думает, зачем она живет. Лучше не придумаешь, пожалуй. Чем отличается человек от животного? Первым, я бы сказал, и самым главным. Самым главным. Не может он. Пытается забыть. Уходит куда-то из сознания, и вновь наступает минута в жизни, когда он задумывается, да, зачем же я в конце концов живу? Я смотрю, как другие живут, умирают. Я знаю точно, что я умру. Точно, знаю. Правда, я в это не верю, конечно. Умирают другие, но не я. Это естественно. Когда-то я умру, когда-то. Когда-нибудь. И это когда-нибудь уходит в бесконечность. Это интересная вещь. Но человек не может не стоять перед вопросом о смысле своей жизни и цели ее жизни. Интересно, правда, иногда бывают такие ответы, которые не знаешь, как даже воспринимать, как всерьез или в шутку, но иногда приходится слышать смысл моей жизни в моих, например, в моих детях, в моем ребенке. Приходится задать вопрос – а как бы вы оценили того человека, который говорит, что любит вот, кого-то другого и посылает его на верную смерть? Причем неизвестно какую, может быть, очень тяжелую, может быть, ужасную. Но на верную смерть посылает. Как можем мы назвать этого человека? Ну как? Ну ясно как. Не нужно отвечать. Это мы точно знаем? Точно. Когда человек говорит, что смысл его жизни в его ребенке, мне это так ответила одна профессор, доктор философии. Я ей сказал, что вы говорите? Вы разве не знаете? Она дискутировала со мной по проблеме Бога. Я говорю, разве вы не знаете, что вы сказали? Вы же точно знаете, что ваша дочь приговорена к смерти, потому что вы ее родили. И вы видите в этом смысл жизни? Причем вы даже не знаете, как она умрет, от чего. Вы говорите, смысл в том, чтобы дать жизнь тому, кто будет приговорен к смерти? Это смысл жизни? Я говорю, я не могу, мне даже страшно это подумать. Поэтому, когда такой ответ слышишь, просто даже недоумеваешь. Как же тут может сочетаться любовь, с одной стороны, искренняя любовь, с полным забытьем, даже желание не смотреть, закрыв глаза на то, что будет с тем, кого я люблю. С атеистической точки зрения такой ответ звучит ужасно. Иное совершенно понимание, совсем иной смысл дает христианство. Я просто хочу сказать о чем? О том, что человек не может, в конечном счете, не должен, потому что он не животное. Именно потому, что он не животное, а ему дан разум. Он не может не думать о смысле своей жизни. И своей личной, как индивидуальной жизни. И о смысле, если хотите, жизни вообще человека, человека как такового. Не может не думать. Правда, беда состоит в том, наша беда, что, как вот справедливо писал в свое время Бердяев, может быть, вам известно, я не знаю, этот русский философ, человек перестал понимать, для чего он живет и не имеет времени задуматься над смыслом жизни. Верно, этот вопрос не только улетучивается, а обратите внимание, пытаются убрать этот вопрос. Не думай, человек, зачем ты живешь. Не думай. поглощают целиком только вот в эти вот отдельные задачечки, которые в жизни. Не думай. А как же не думать? Вы что, хотите меня превратить в животное? Самый главный вопрос человеческой жизни. Зачем я живу? И вот здесь мы сталкиваемся с двумя совершенно несводимыми друг к другу ответами, и которые надо оценить с полной серьезностью, с полным сознанием, с полным пониманием для того, чтобы определить себя как такового. Один ответ. Человек – это высокоразвитое в конечном счете, ну, обезьяна, ну, животное, неважно кто, у которого, да, вот дошло это развитие до того, что появился разум. Но человек есть только это животное мыслящее. Нет у него того, что говорят, какая-то душа. Нет никакого бессмертия личности. Нет никакого Бога. Понятно? Человек живет один раз. Именно верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть. Нет души, нет бессмертия, нет Бога. Тебя ожидает вечная смерть. Какая красота, лучше не придумаешь. Жуткий пессимизм. Правда, прямо так не пишут. Сколько я перечитал атеистической литературы. Такой фразы прям нет. Это же страшно. Страшно вдруг снять фиговый листочек. Так мне что говорят? Верь, поверь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Поверь. Я спрашиваю, а почему я должен поверить? И что мне дает эта вера? В кого вы меня превращаете? В животное? Какой пессимизм жуткий. Тогда в чем же смысл жизни? Я живу один раз. И все человечество, и каждый человек живет один раз. И все человечество погибнет. Да-да, это не с точки зрения религии, нет-нет, с точки зрения науки. Человечество, как биологический вид, смертно. И эта смертность, кстати, это очень любопытно, я думаю, для многих будет. И эта смертность, этот конец наступит не когда-нибудь, а уже, вероятно, в середине 21 века. Тебя ожидает вечная смерть и каждого человека, и все человечество. В чем тогда смысл жизни? Я помню, смотрел фильм «Братья Карамазовы» Достоевского. Очень здорово поставленный фильм. Я помню там удивительную беседу приживальщика, то есть беса, с Иваном Карамазовым. Но такая беседа, я вам скажу, это интереснейшая. Лейтмотив ее какой? А если Бога нет, то все позволено. Ты сам Бог. И вот этой вот сказкой, действительно бесовской сказкой, пытается увлечь человека. Жизнь-то бессмысленна. Что бы я ни делал, кем бы я ни был, и кто бы другой ни был, все кончается на веки вечные. Тебя ожидает вечная смерть. Это вот одна концепция смысла жизни. Она ведет в никуда. Те сказки о том, что человечество будет жить вечно, они просто, можно сказать, вот школьникам, но никак не ученым. Смешно. Особенно сейчас. Особенно в наше это время. Когда кризисы, буквально жуткие кризисы, прямо идут. Идут все. Экологические. Достаточно одного экологического кризиса, с которым мы сейчас соприкасаемся. С тем, чтобы уже понять, что происходит. А если взять кризис нравственный, что здесь? Есть другое понимание смысла жизни. Это другое понимание смысла жизни исходит из убеждения, что мы существуем, то есть люди, и Вселенная, весь мир существует не случайно. Законы появились мира, не случайно вдруг с чего-то возникли. Это потрясающее многообразие форм жизни. Это совершенно удивительное строение, строение клетки, живой клетки. Это поразительное просто по сложности строение материи, даже этой мертвой материи. Ученые сейчас ввели понятие антропный принцип. Антропос, человек, разумный. Антропный принцип, характеризующий устройство материи. Оказывается, этот атом, который когда-то древние греки так и назвали атом, то есть неделимый, оказался еще как делимый. Делимым на сколько? И там целая бездна. Причем какая? Почему назвали антропным принципом? Ни на одну йоту, что называется, нельзя изменить ни одного параметра. Иначе Вселенная рухнет. Иначе жизни не может быть. Ни одного нельзя изменить ничего. Антропный принцип. Поразительная целесообразность устроения всего. Мира, материи, жизни, клетки. А уж если говорить о возникновении разума человеческого, то это вообще проблема из проблем. Когда Дарвин написал свою книгу «Происхождение видов», то его товарищ и друг по учености, по занятиям, Уоллес, послал ему записочку. Одну только маленькую записочку послал ему. И знаете какую? Коварную. Всего было одно предложение. А зачем обезьяне ум философа? И все. Вы понимаете, в чем суть вопроса? Дарвин-то о чем говорил? Что эволюция – это есть приспособление к жизни. Развитие более высоких форм приспособления к жизни. Вот, оказывается, откуда развивается. Появляются все новые виды, все более совершенные. И вдруг Уоллес пишет такой вопрос. Действительно, зачем же обезьяне ум философа? Обезьяны великолепно приспособлены к жизни. Великолепно. Достанет, если надо, и кокосовый орех, и бананы, и прочие всякие плоды земные. И ничего ей на свете не надоть. И вдруг ум самосознание, совершенно новое отношение к жизни. Человек, кстати, во многих отношениях куда менее приспособлен, чем обезьяна. Обезьяна себе спокойно будет, или какая-нибудь кошка или собака по карнизу там 10-го этажа идти по перилам. И не упадет поставить его человека. Через минуту рухнет. Почему? Мысль мешает, там же, посмотрите, как страшно. И упадет, и разобьется. И во многих отношениях зачем обезьяне ум философа? Вы знаете ответ Дарвина? Написал. Нет. Восклицательный знак. Что нет? Что нет? Ответа нет. Ответа нет. Действительно, ответа нет. Ну, то, что теория эволюции, она оказалась в дарвиновском варианте абсолютно, так сказать, не работающей, теперь это совершенно уже очевидно, и никто об этом не говорит. Но что я хочу сказать? Множество ученых первой самой линии утверждают что? Что есть Бог, источник вот этого антропного созидания мира, разумного созидания мира. И что человек – это не есть животное с компьютером в голове, а человек – это действительно подобие Бога, сам образ Божий, как это написано в одной из древнейших памятников человеческой литературы в Библии. Человек есть образ Божий. Человек, оказывается, это личность, которая неуничтожима. Ой, сколько было споров насчет этого. Неуничтожима. Личность продолжает существовать после того, как сбросит с себя эту телесную оболочку. И это сбрасывание мы называем смертью. Не перестает существовать. Ничего подобного. Оказывается, человеком происходит примерно тот процесс, что происходит с гусеницей, которая на определенном этапе своей жизни, мы знаем, что делает. Закукливается. Закукливается, сама себя в гроб кладет. Вы подумайте. Мы-то умрет человек, мы его кладем в гроб. А тут смотрим, сама, оказывается, закукливается. Прям гробик. Берите, пожалуйста, вот он. Проходит время, и вдруг этот гробик разрывается. И из него вылетает бабочка. Да еще какая? Зависит от того, какая там гусеница. Разные есть гусеницы. Есть похуже, есть получше. Из некоторых выпархивают такие бабочки, что можно только ахнуть. Какая красота! Необыкновенный махаон. Христианство говорит о том, что личность человеческая неуничтожима. Вот я говорю, христианство говорит, я опять все повторяю вам, друзья мои, говорят-то люди, совокупность их взглядов, мы называем, вот, совокупность их убеждений, мы говорим христианство или называем какую-либо другую религию. Что это? Фантазия? Или за этим что-то есть? Ведь я понимаю, что если бы это были только бредни какие-то, как это убеждали нас, что это говорят темные люди, которые ничего не понимают, люди, у которых нет никакого образования, которые только возникли все это из страха перед силами природы и невозможностью объяснить это все, можно было бы сказать о ком? О далеких-предалеких предках. А сейчас что? Один из наших советских, еще всем пока понятно, что такое советских, крупнейших религиеведов, Шахнович, в каком-то однажды рассердившись с негодованием писал: «Я не могу понять, как это выдающийся ученый нашего времени», и он начинает перечислять ученых нашего времени: Бор, Планк, Иордан, Гейзенберг, как они могут говорить о том, что есть Бог и что возможно соприкосновение и соединение религии и науки. Пишут с возмущением. К этим именам надо прибавить еще в 10-100 раз больше имен. Самые выдающиеся ученые приходили к убеждению, что есть Бог. А не темные люди, не те, которые не могли, знаете ли, грома испугались и не могли объяснить, а о том, что личность существует. Да, было очень много раньше сообщений. Писали в литературе, рассказывали, что-то обмирал человек. Он видел то-то и то-то. Другие уже даже боялись и рассказывать. Почему? Ну, сочтут сумасшедшим, и все. Что теперь мы видим? Поразительную вещь. Уже не какие-то люди рассказывают, а говорят люди, опять-таки, ученые передают только факты и больше ничего. Делайте, пожалуйста, выводы сами. Вы знаете, что сейчас накоплено колоссальное количество фактов, свидетельств о том, что говорят реанимированные люди, возвращенные к жизни. Вы почитайте только сейчас интереснейшие же вещи. Вот я довольно часто упоминаю американского доктора медицины Роулингза. Это книжка «За порогом смерти», где он пишет о том, об этих переживаниях, которым делится человек, возвращенный к жизни. Причем самое любопытное, что одни из них пишут о том, что они переживали, ну, радость, там, приятное состояние. Другие, с чего, кстати, начинается его книжка: «Доктор, продолжайте». А доктор, знаете, какой был? Такой, в общем, типа тяжеловес, мастер спорта, наверное, который, когда начинал массажировать, то он сам пишет: «Я иногда в усердии своим ломал ребра». Поэтому обычно, когда возвращалось сознание реанимировано, кричали: «Доктор, прекратите!» Ну, больше невозможно. Здесь, говорит, я впервые столкнулся со случаем, когда этот возвращенный к сознанию: «Доктор, продолжайте!» «Доктор, продолжайте!» Впадает опять, проваливает сознание, опять приходит: «Доктор, продолжайте!» Когда уже привел его в полное сознание, в чем дело? «Доктор, я переносил невероятные страдания там». Кстати, он написал вещь, которая очень интересно отличается от многих других сообщений. Одна из первых книг на эту тему появилась у Моуди «Жизнь после жизни», где он говорит о 150 случаев свидетельств о том, что там было. Как правило, у Моуди почти все свидетельства связаны с тем, что люди переживают там, ну, такое блаженное, я бы сказал, состояние. Так? Здесь он говорит: «Я встречаю все больше и больше фактов, когда люди говорят о страданиях, которые они там переживают». Вопрос. Что это такое? Человек труп лежит и вдруг передает целые картины. Ну что, можно по-разному это понять. Мы не знаем, какие процессы там происходят. Может, это совершенно субъективные вещи, которые трансформируются у него в какие-то образы. Субъективные? Оказывается, этот реанимированный человек говорит: «Я вот в это время, вот эти минуты, был вот там, я вспомнил своих друзей, был там», и описывает, они говорили о том-то, так, и там обстановка вот такая-то. Немедленно проверять. Ну что вы, это же, правда же, это интересно. Точно, точно, этот труп сообщает о том, что там за десятки или сотни, не знаю, километров, да неважно, хоть бы за дверью это было,
пространство не имеет значения. Сообщает точно. Кстати, у меня вот был интересный сосед, вот сейчас он скончался, такой простецкий. Он сам рассказал вот то, что с ним было, точно такая же вещь, когда он болел тифом, температура очень высокая была, и, так сказать, он почувствовал себя очень легко, так и посмотрел, он в палате был в больнице, смотрит, я лежу, тут дверь. Он говорит, ну, выйду. Он очень удивлен был. Потом сказал, где мои друзья? Тут же оказался около них. Пытался с ними заговорить, ничего не помогает. А друзья было 1 мая, и они собрались там в рощице, да, и, в общем, отмечали. Вот так. Потом опять вспомнил, так я же в больнице. Тут же оказался в палате и видит картину. Доктор, врач, две медсестры и слышат. Врач говорит, отнесите его в мертвецкую. Еще не морг был, а мертвецкая. Он это пожилой человек. И вдруг я, говорит, проваливаюсь и слышу, он жив. Меня охватил невероятный холод. До этого у него температура уже за 41 была. И после этого все, он тут же вылечился, стал здоров. И потом, когда вернулся из больницы, то отец предупредил его, никому не рассказывай. Потому что перед этим был случай вот с тем-то, и когда он рассказал, то сочли его за сумасшедшего. А он все-таки пошел к друзьям и говорит, ну, здорово, отметили 1 мая. И начал им кое-что рассказывать. Они, откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Я к чему хочу сказать. Сейчас появилась масса литературы, не фантастической, не выдумок, а серьезная медицинская литература, которая прямо свидетельствует о том, что личность неуничтожима, не исчезает со смерти тела. Более того, она переживает, то есть страдает и радуется за свою прошедшую жизнь. Было очень много. Вот я не знаю, читали когда-нибудь интересные книги? В библиотеку вам бы надо. Это Война Ясенецкий, знаменитый хирург. Называется книга «Дух, душа и тело». Он там описывает очень интересный тоже случай, да, о том, как генерал один тонул. Ну, не адмирал, конечно, естественно. Адмирал не может тонуть. Как его спасли, откачали. И любопытная вещь. Это был весельчак, который любит, знаете ли, пожить. Как он изменился очень сильно после этого. Стал серьезным. И рассказал. Говорит, когда я тонул, и когда, видимо, я уже терял сознание, вот эти вот мгновения последние. Он говорит, передо мной прошла вся моя жизнь. Причем вся моя жизнь. Совсем неспешно. Причем не просто прошла жизнь, а с глубокой нравственной оценкой всего того, что я делал. Он пережил вновь эту свою жизнь. Те мгновения, которые казались для спасителей мгновениями, для него они оказались вновь целой жизнью. Оказывается, у нас все хранится, все, что мы делаем в течение жизни, все хранится и все фиксируется. В личности все это сохраняется, все это подвергается нравственной оценке. И личность неуничтожима, и она именно рождается вот в этот мир, новый мир, рождается с полным комплексом того, что сделано человеком здесь. Религия утверждает, что у человека есть личность, душа, что человека ожидает бессмертие, а не вечная смерть, что есть Бог, а не фантазия. Человеческая личность бессмертна, и смысл человеческой жизни становится совершенно очевидным. Человек призван к вечной жизни. Не к этому мигу искорки, которая вспыхла и угасла. Ах, как жалко. Ах, он умер. Ой, да что ж такое? Мы спрашиваем так, как будто это что-то удивительное. Так мы же все смертны. Чего же мы удивляемся-то? Ах, ох. Не ах и ох. А мы рождены для того, чтобы иметь вечную жизнь. Вот что утверждает религия. И смысл этой нашей жизни с тем, что мы достойным образом
вошли в эту жизнь, где будет не какая-нибудь, не Бог будет нас наказывать или награждать. Это все образы, вы понимаете, это все образы. Не Бог, а я сам, моя совесть станет перед лицом этой истины. Она будет меня наказывать или награждать. Человек призван к вечной жизни. Эта временная жизнь является чем? Экзаменом. Вот тебе дали свободу. Ну хорошо, теперь посмотрим. Вот тебе дали совесть. Вот нравственный закон. Ну давайте посмотрим. Пожалуйста, веди себя. Ты свободен. Ты слышишь? Свободен. Можешь делать добро и зло. Но тебя ожидает вечность. И эта вечность зависит от того, как ты сдашь этот экзамен. Видите, духовность-то, оказывается, куда направлена. Она связана, окажется, со смыслом нашего существования, со смыслом жизни, с конечной целью ее. Ну, хорошо. Это мы немножко поговорили о духовности, только самую капельку. Ну, а о религии. Так, по-моему, второе слово там в нашей теме. Что такое религия? Ну, если уж этимологически кратко сказать. Это слово само происходит от латинского слова. Религаро значит связывать, соединять. Соединять. Интересно. Религия, соединять. Что же это такое? Кого с кем? Что такое религия? С одной стороны, религия, если хотите, это мировоззрение, которое как раз вот о чем говорит, о том только что, что мы сейчас с вами, так сказать, слушали, да. Религия – это вера, признание того, что мир не сам по себе существует. И законы его бытия не сами по себе возникли из этой сингулярного вот этого состояния, точки. И вдруг потом такое, знаете ли, великолепие. Нет, есть духовное начало, вечно существующее, именуемое на нашем человеческом языке Богом. Но главное в религии – это вовсе не признание Бога. Многие думают, что признание Бога – это уже религия. Да ну что, чепуха какая. Вы знаете, что почти в каждой религии вы найдете веру во что? В дьявола. Ему не надо верить, что есть Бог. Он великолепно знает. И остается дьяволом. Уж он-то никак не пожелает единения с Богом. Суть-то религии в чем состоит? В чем? Вере в то, что Бог есть, само по себе Бог как таковой. Помните, мы давно-давно говорили в начале встречи, Бог есть любовь, то есть само величайшее благо и соединение поэтому с Ним, быть с Ним, с тем, кто меня любит предельно и абсолютно, это величайшее благо для человека. Если хотите, смысл жизни. Религия утверждает, что смысл человеческой жизни в соединении с Богом. Религаре – соединять. Религия указывает с кем? Религия указывает путь, средство, как это может иметь место. И утверждает, что самое главное, что там, где нет жизни, соответствующей Богу, там не может и быть никакого соединения. Масло с водой не соединяется. Должна быть богоподобная жизнь. В этом вся суть религии. В этом вся суть религии. Без этой соответствующей жизни никакой религии нет. Можно быть кем угодно. Римским папой, патриархом, архиереем любым, богословом. Так, кем угодно. И быть по существу нерелигиозным человеком. Вы слышите? Не сан и не знания определяют религиозность человека, а степень его стремления к осуществлению религиозного смысла жизни, о котором мы говорили. Вот что такое религия, оказывается. Это жизнь соответствующая, а не сумма знаний. Сумма знаний – только условия. Условия. Когда я знаю хорошо местность, да, мне это необходимо знать. Но поеду ли я туда, куда мне нужно, и что я знаю, это вопрос другой. Да, знать-то я знаю. А поеду ли? Не знаю. Так вот и религия. Сумма знаний – это только знание. Религия – это практическая жизнь. И одной из самых важнейших характеристик религии является что? это духовное общение с Богом. То есть, это искренняя молитва к Богу. О чем? О чем? Господи, дай мне стать человеком по Твоему образу и подобию. Человеком. Что значит? О, что значит человек? Как много об этом говорит. Что это значит? Разве человек тот, который с презрением смотрит на всех? Господи, дай мне не быть таковым. Разве человек завистливый, который зеленеет от зависти, когда видит, что другим хорошо? Просто другим хорошо. Это человек, да избавит Бог. Разве лицемер, лукавый, наглец, обманщик, вор? Разве это человек? Нет, нет, нет. Кто же человек? Кто же человек? Вот тут христианство, в частности, дает норму человечности. Почитай Евангелие. Посмотри, кто человек. Посмотри, какие это свойства. Посмотрите, как великолепно, например, пишет апостол Павел. Это величайший проповедник христианства. Что он пишет, например? Я же сказал, что Бог есть любовь. И что он пишет? Если я говорю, послушайте только, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вы слышите? Любовь долго терпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не раздражается, не мыслит зла, не бесчинствует, не радуется неправде, а сорадуется истине. Всему верит, всего надеется, все покрывает. Вы подумайте только. Вот, оказывается, что такое человек. Вот они, характеристики человечности. Вот о чем, оказывается, идет речь. Вот к чему призывает религия. Почему призывает к этому? Знаете, она же призывает к очень простым вещам. К очень простым вещам. То, что религия, в частности православие, называет грехом, знаете, что это такое? Все думают, что грех – это вот Господь Бог там сидит, там, не знаю, на какой планете, и придумал нам заповеди, чтобы нам похуже жилось. Ничего подобного. Какая ерунда, какие фантазии только. Заповеди – это свойство нормального человека. А грех – грех. Это есть не что иное, как нарушение законов нашей человеческой природы. Вы слышите, что такое грех? Нарушение законов нашей человеческой природы. Оказывается, когда я пьянствую, я получаю результат. Когда я колюсь наркотиками, я получаю результат. Кстати, однажды в Америке мне представили, знаете, одного. Я смотрю, что такое старому человеку у меня представляют. Он говорит, ему 25 лет. Какой ужас. Его едва спасли, сын миллионера, от наркотиков. Правда, результаты. Вот это мы видим, эти результаты. Религия, православие что говорит? Оказывается, человек, который ненавидит других, он себя ранит в первую очередь. Делающий зло другому, себя он уничтожает. Понимаете, как, что такое грех? Грех – это нарушение законов моей природы. Я себя раню каждым грехом. Когда я осуждаю, когда я лицемерю, когда я лукавлю, я себя раню. Уж тем более, когда я делаю зло другому. Вот себе оказывается, что такое грех. А не просто нарушение, знаете, законов Божьих, как нарушение законов, там, правила уличного движения. Нет, нет, нет. Что такое заповеди? Бог умоляет человека. Не ходи босиком по битым стеклам. Не наступай на торчащие гвозди. Вот что такое нарушение заповедей. Вот, оказывается, какие вещи-то. К чему призывает религия? Призывает к нормальной человеческой жизни. Некоторые думают, что православие запрещает там, я не знаю что. Какая глубокая ошибка. Хочу вам напомнить один факт, который, наверное, все знают. Первое чудо, которое сотворил Христос, наверное, все знают. Вы знаете, какое было чудо? Ну, замечательное. Он был приглашен на свадьбу. Во-первых, он пошел на свадьбу. Представляете? А на свадьбе, знаете, не будешь сидеть там, знаете, в углу. Все там пляшут, танцуют, поют, а я сижу, знаете, и смотрю на всех. Ничего подобного. Это же, знаете, как обычаи, какие у нас в деревнях обычаи. Ну, знаете, все веселятся. Значит, Христос веселился. Более того, что произошло там? К нему мать подходит и говорит, вина нет, кончилось вино. Вы знаете, какой позор это для жениха? Это позор. Вина нет. То есть выпили то, что было. И Христос, Христос, это идеал, норма человечности для нас. Что делает? Воду приказывает налить, притворяет ее в вино и дает им. Кажется, можно было бы что подумать? Ах, вы такие пьяницы, вот это вино ваше, сейчас воду притворю, и все в порядке. Ну-ка, пейте. Как, здорово? Христос воду в вино притворяет. Я о чем говорю? Христианство, слышите, не отвергает никакие эти нормальные, я вам скажу, человеческие радости. Вы слышите? Да, брак – великолепное дело. Распутство – сам себя накажешь. Вино веселит сердце человека, пьянство – сам пострадаешь. И так далее. Вы видите? Христианство указывает, вот человек, твои свойства какие. Ты же не можешь вместо воды пить кислоту. И не пей ее, пожалуйста. Не можешь дышать водой вместо воздуха. И не делай этого, захлебнешься. Вот что такое заповеди, что такое грех. Понятно? Видите, о чем говорит религия? Устанавливает, я говорю, православной вере. Указывает, что такое нормы человечности. Человек, вот она норма твоей жизни, норма твоего поведения, норма отношения к другим людям. Ну и последние культуры, да, видите, как я сокращаю, сокращаю. Все-таки я слушаюсь начальства. Культура. Что такое культура? Мы, в общем-то, уже с вами уже говорили фактически о том, что такое культура. Я лишь скажу о том, что культура по существу, это есть не что иное, как осуществление человеческого духа. Осуществление, материализация, если хотите, человеческого духа. В чем? Во всех сторонах его деятельности. Во всех сторонах. Все, что делает человек, это есть культура. И его дух выражается. И в философии, о, есть философии, которые призывают к великим вещам. Есть философии, которые делают, хотят превратить человека в скотину. Да-да, в скотину. Есть культура искусства, которая возвышает человека. Есть то, что развращает человека. Все это культура, правда? Правда, мы пытаемся разобраться. Это культура, это антикультура. Это очень хорошо, что мы пытаемся разобраться. Главная суть в чем? Культура – это выражение моего духа. И если я дьявол, и культуру такую же буду порождать. Я буду питать людей чем? Развратом, насилиями, всяким негодяйством, мошенничеством, сребролюбием. И всеми страстями буду питать, вот, по телевизору вам показывать, чтобы внушить, внушить. Потому что моя задача какая? Если я дьявол, она очень великолепно выражена. Основной девиз масонства – «Разнуздать, чтобы взнуздать».
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.